Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Как вы уже, конечно, знаете, в конце января в Москве проходили 25-е международные рождественские образовательные чтения, и мы продолжаем знакомить вас с их участниками.
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 91 года. Вещание в Москве – 72 и 92 FM.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. И я рада представить вам в нашей студии гостя. Года два, наверное, вы у нас не были, владыка. Высокопреосвященный Ефрем, епископ Биробиджанский и Кульдурский. Благословите, владыка.
И Бог благословит. Да, действительно, мы были очень давно уже. Жизнь так быстро течет. Много разных событий происходит. И несмотря на то, что наша встреча отстоит на таком большом времени, она все равно как-то памятна. Мы с вами поднимали многие глубокие вопросы, рождались какие-то новые мысли, идеи. И, конечно, эта встреча была очень памятной, поэтому особо благодарю вас за то, что пригласили вновь в эфир радио «Радонеж». И тем более вот наша поездка в Москву на юбилейный 25-й международный рождественский образовательный чтение. Это такое событие общецерковного масштаба. И вот это все вдохновляет к тому, чтобы мы у себя в епархии вовлекали как можно большее число людей в осмыслении событий минувшего столетия, в извлечении уроков. Ну и самое главное, для того, чтобы осознавали ту ответственность, которая Богом на каждого из нас возложена в то время и в том месте, где мы призваны Господу послужить.
Вот вы тогда были еще новопоставленный епископ на этой кафедре, а теперь уже, можно сказать, вы вполне там уже укрепились, познакомились, и вас хорошо знают. И, наверное, я думаю, что мы сегодня и о жизни и проблемах епархии поговорим, и поделимся впечатлениями от рождественских чтений, которые, конечно же, большое благо для нас. Мы вот только что стали свидетелями здесь встречи в нашей студии двух епископов, представляющих совершенно разные концы, уголки нашей Родины, далеко отстоящие епархии, и такие встречи, они всегда укрепляют, дают возможность пообщаться, поделиться опытом, помолиться вместе. И все это, конечно, очень радостно. Мы тоже любим чтение вот за эту возможность. С большой радостью и теплотой эти встречи вспоминаешь. И, кстати, ту нашу с вами передачу в рамках программы Татьяны Юрьевны Петровой «Песня «Свеча души» мы повторяли раза два совершенно точно, если не больше. И она каждый раз, кто-то ее слышал впервые, она находила отклик. Людей радовало то, что мы не забываем такие вот дальние пределы нашей Родины. Ведь не секрет, что сейчас как-то эти связи надорвались, так скажем. Поэтому вот такое лишнее свидетельство того, что мы одна страна, у нас общие проблемы, и что мы живем заботами, пытаемся носить тяготы друг друга, это, конечно, мне кажется, тоже все дорогого стоит.
Буквально только что парламентских встреч в Государственной Думе. Да, действительно, вот вы сказали, что это мероприятие, которое нас объединяет. Мы преодолеваем огромное расстояние для того, чтобы помолиться на соборной литургии, вместе причаститься святых христовых тайн. И очень радостно было, что в этот раз, как, впрочем, и в прежние годы, чтения начались со служения божественной литургии в храме Христа Спасителя. Ее возглавлял по благословению святейшего патриарха Кирилла, председатель синодального отдела религиозного образования и катехизации, митрополит Ростовский Новочеркасский Меркурий. Ему сослужили многие архиереи нашей церкви, в том числе и я сподобился, священнослужители. Очень много было молящихся, что порадовало. Очень большое число молодежи было на этой божественной литургии, тем более, что 25 января – это Татьянин день, день российского студенчества. Очень много прихожанок наших носят имя святой мученицы Татьяны. Символично было то, что тема рождественских чтений 1917-2017, уроки столетия, началась эта тема осмысливаться еще на уровне епархиальном, ведь согласно благословению нашего священноначалия с сентября по декабрь подготовительный этап и региональный этап конкурса детского творчества «Красота Божьего мира» и конкурса среди педагогов «За нравственный подвиг учителя». Это и масса круглых столов.
Это вот, кстати, все последних лет такие вот новации.
Да, вы знаете, да? Так это вдохновляет, что на уровне региона, в частности, вот если взять нашу биробиджанскую епархию, чтения проходят при очень высокой поддержке исполнительной власти, законодательной власти, помогает и администрация нашего столичного города Биробиджана, подключается вузовское сообщество, никогда в стороне не остаются учителя, вовлекается молодежь.
Чувствуете себя вот причастными к такому общему деланию?
Да, это, конечно, и вот импульс, который придает, идет из столицы в регион, а сейчас так интересно получается, что региональный этап предваряет этап московский, и в какой-то степени мы начинаем беседы, разговоры, выступления по теме чтений, и потом уже везем то, что услышали, предложили, осмыслили у себя в епархиях на межрегиональный этап, на московский. И вот каждый год чтения прирастают числом участников. В Еврейской автономной области, как регионе, где на очень высоком уровне находится межконфессиональное сотрудничество, конечно, к чтениям приглашаются и представители мусульман, и иудейской общины. Конечно, это прежде всего касается вопросов нашего взаимодействия в гражданском обществе. Мы, конечно же, не обсуждаем никаких религиозных вопросов. Это не может быть в принципе по понятным причинам. Но всегда есть вопросы, по которым нужно определить общую точку зрения, и самое главное, затем дальше до людей доносить те высокие духовно-нравственные ценности, которые исповедует святое православие, ну и каждая конфессия, которая называется традиционной. В этом году у нас впервые прошел наш региональный этап с участием законодательной власти Еврейской автономной области. И в Большом зале правительства нашей области состоялась конференция, которая была посвящена соработничеству церкви и государства в Приамурье. И вот те проблемы, которые родились в нашем Отечестве 100 лет назад, которые не так просто уврачевывались, а что-то и по сей день еще не до конца расставлено на свои места, это все никого не оставляет равнодушным. И вот начало рождественских чтений в этом году – сослужение божественной литургии в красных ризах, в которых всегда совершается богослужение в день памяти святых мучеников, да, это, несомненно, глубокий символ, и недаром тема чтений не итог столетия, а именно уроки столетия. То есть мы должны из всего того, что было с нами, с нашим участием, извлечь действительно очень серьезные уроки и, выстраивая свое взаимодействие, свою работу, служение в каждой епархии в отдельности, учитывать все то, что нам преподает столетняя история нашего Отечества, все те взлеты и падения, которые были за минувший век.
Да, катастрофа целая.
Катастрофа, да. То, что сейчас очень большой импульс задан для преодоления вот всех тех недоразумений, которые были в нашем обществе, это радует. И с радостью отмечу на примере своей епархии, что региональный этап международных рождественских чтений – это не какое-то очередное мероприятие в списке запланированных на год. А это действительно событие, которое вовлекает многих людей, не оставляет никого равнодушным, а самое главное, имеет потом благодатные последствия в виде конкретных форм соработничества. И вот то, что мы по приглашению святейшего патриарха Кирилла приезжаем в Москву, в каком-то смысле подводя итоги предваряющего этапа, а в большей степени напитываясь новыми знаниями, идеями, мыслями, знакомствами.
Ну и не с пустыми руками уже приезжаете,
да,
тоже
совершенно верно. Это вот в начале года весьма важно и дает действительно силы, заряд такой вот духовной бодрости, созидательности на весь предстоящий год. Думаю, что наступившее время, 2017 год, затем будет особенно 2018 год, это время, когда мы должны актуализировать все свои силы для того, чтобы проникнуться подвигом прежде всего новомучеников и исповедников Церкви Русской, наших молитвенников, на крови которых наше Отечество в минувшее столетие утверждалось, а сейчас вот в последние десятилетия возрождается.
Может, благодаря которым-то мы и сохранились.
Совершенно
как
верно,
отечество,
да.
Как народ.
Отечество, как народ. И, наверное, нет такой епархии, где не знали бы о тех или иных новомучениках и исповедниках Церкви Русской. Вот, например, у нас на Дальнем Востоке было очень много ссыльных людей, и, в частности, вот на территории Биробиджанской епархии отошли ко Господу 7 новомучеников и исповедников Церкви Русской, которые не были уроженцами Дальнего Востока, это в основном были ссыльные священнослужители и миряне из Подмосковья, но они своей кровью обогрели дальневосточную землю, и на этих семенах возрождается на наших глазах, и слава Богу, с нашим участием сейчас все величие, красота Русской Православной Церкви.
Но это только вот те, чьи имена известны, а сколько их и неведомых еще, и не знаем, а может даже как кого-то и не узнаем, Господь весть только. Поэтому, конечно, вот я не устаю повторять, что мы в большом перед ними долгу. Эта работа по поиску подготовительных материалов к канонизации, она, собственно, началась-то ведь и не так давно. И то, сколько нам открылось, а предстоит-то нам, наверное, еще больше узнать.
И не могу молчать о таком очень значимом событии, которое произошло уже в конце 2016 года в нашей епархии. Наш отдел религиозного образования и катехизации Биробиджанской епархии подал заявку на грантовый конкурс «Православная инициатива», конкурс мультимедийных проектов «Новомученики земли Дальневосточной». И, казалось бы, нет уроженцев Дальневосточной земли, которые отошли ко Господу в годину лихолетий. Люди, которые прославились Богом на Дальневосточной земле, это люди, ссыльные из других субъектов нашего Отечества. Но был неподдельный интерес среди учителей, среди школьников, были подготовлены удивительные презентации, они интересны и с точки зрения представления материала,
подачи,
да, глубины. Самое ценное, на мой взгляд, что было в этом конкурсе, это то, что жития новомучеников земли Дальневосточной были осмыслены и в каком-то, наверное, даже смысле пережитые участниками этого проекта. И педагоги, и школьники, которые готовили презентации, затем участвовали в конференции, сделали для себя большое открытие. И говорили о том, что сейчас много слов приходится слышать о героях нашего времени. И мы пытаемся определить, кто сейчас герой. А это герои нашего времени. Это люди, у которых есть чему поучиться. Это люди, которые являются собой высокий пример самоотверженности, любви к Отечеству, такого вот подлинного патриотизма, укорененного в глубокой вере и преданности к Богу прежде всего. Это люди, которые измеряли свою жизнь, свои слова и дела с Божьими заповедями. Это люди, которые цельные личности, и поэтому они достойно покинули земную юдоль и теперь вдохновляют тех, кто не является людьми даже воцерковленными, к тому, чтобы вот изучая их жизнеописание, а у некоторых новомучеников сохранилось и наследие в виде текстов, ими созданных. Это все показывает, что действительно настоящими героями нашего времени, минувшего столетия, являются те, кто жил по Божьим заповедям и уходил из мира, в полном примирении и с людьми, и с Богом.
По Божьим заповедям, вопреки всему. Действительно, когда вот мы сейчас начинаем роптать что-то, я часто себя на этом ловлю и другим говорю. Много всяких тяжестей вокруг. А потом думаешь, Господи, нам ли жаловаться? Как люди жили, в каких условиях они сохраняли веру? Да мы просто слабые и маленькие. И нам, конечно же, молиться и обращаться за примером к людям, которые вот наши соотечественники, близкие. Если они смогли, то чего же нам-то уж? У нас совсем все-таки время-то благоприятно, что там говорить.
Да. И у нас нет никаких препятствий для того, чтобы совершать подвиги в наши дни. Ведь сейчас подвигом является то, когда человек где-то проявляет благоразумное молчание, где-то на злое дело или слово отвечает добром.
Да просто уже в
медийном пространстве, в школе, да, просто
о вере своей, о своей позиции.
Делами.
Чуть не каждый день возникают ситуации, в которых надо определиться, надо какой-то даже пример показать.
Или... Просто показать, что ты христианин не потому, что носишь крестик у себя на груди, а потому что ты действительно веруешь в Бога, имеешь страх Божий, и это подвигает тебя к любви к ближнему и Богу. И это можно доказать и показать только конкретными делами. И мир, который нас окружает, то есть люди, колеблющиеся или, может быть, даже враждебно настроенные по отношению к вере, они смотрят на нас, верующих
Конечно.
Людей, очень внимательным взором. И то, как мы реагируем на те или иные вызовы нашего времени, может кого-то привести к высоте, наверное, духовной жизни, как бы это громко ни звучало, а кого-то, может быть, даже и
оттолкнуть
и направить на ложный, такой духовно опасный путь. На нас великая ответственность, и каждый из нас, кто трудится на том месте, где Господь Бог поставил, должен это осознавать, что мы уникальная, неповторимая, там, одна многомиллионная часть нашего Отечества, и если Господь Бог благословил наше пришествие в мир, значит, есть в этом глубокий смысл, и мы должны в течение того отрезка бытия, который нам на земле отведен, успеть этот смысл раскрыть, полностью себя реализовать. И независимо от того, какое у тебя положение в обществе, какой у тебя уровень дохода, какой ты национальности, пола, Господь Бог смотрит прежде всего на то, как ты живешь, что ты делаешь и оправдываешь ли ты свое предназначение на земле. Препятствий для того, чтобы действительно оправдать свое предназначение на земле, ни у кого из нас нет. Кроме, наверное, собственной лени, может быть, и нехотения.
Ну, разные бывают обстоятельства. Порой в самых мелких очень трудно повести себя как христианин. И вот именно вот такой пример укрепляет больше. Потому что, конечно, мы молимся, но мы-то понимаем величие Божие. Когда ты понимаешь, что человек вот такой же, как ты, и тоже слабый, и сомневающийся, вот в критической ситуации он поступил как христианин, то это как-то все-таки помогает, укрепляет. Значит, это возможно, все возможно человеку, если он с верой предстоит. Поэтому действительно это очень важно. Но мы хорошие здесь слова говорим, вот уже 25 лет, уже и учебники написали. И пытаемся тоже об этом и рассказывать, и как-то внедрять. И на региональном уровне тоже, вот, наверное, собрались там прекрасные учителя, там все друг друга послушали, поговорили и впечатлились. Дойдет ли это вот до конкретной школы, до класса, до каждого учителя, Владыка? Вот, мне кажется, сейчас самая большая задача, чтобы это все стало нашим всеобщим достоянием. Не просто какой-то группы вот избранных, очень хороших людей, которые, как правило, мы сами себе и рассказываем, друг друга убеждаем, а нам-то уже пора, как сказать, до всех внешних дойти.
Да, совершенно верно. Вот вы сейчас обозначаете, так обнажаете
задачу
проблему.
Задачу самую сложную.
Да, и сложную задачу. Но мне кажется, что вот подобного рода мероприятия, как, например, конкурсы, прежде всего ведь и учителей, и учеников вдохновляет порой форма. Но форма, наполненная глубоким содержанием, в частности, вот...
Нет, то... образец, безусловно, должен быть, конечно. Они уже знают, как видят. Но потом-то это надо, чтобы это стало всеобщим. Вот это вот...
Да, здесь, будет. Конечно, все должны объединиться, и семья прежде всего, потому что ребенок получает воспитание прежде всего, конечно же, в семье. И школа, и благо, что есть и педагоги, и администрация школьная, которые видят во взаимодействии с церковью действительно выход. И когда предлагается не просто какая-то сумма знаний, а воспитательный компонент, побуждение к тому, чтобы человек в конкретных делах засвидетельствовал то, что он действительно поступает, так скажем, по прочитанному, по изученному. Тут требуется, несомненно, огромное усилие. И вот как кто-то из святых отцов говорил, что самая большая победа на земле – это победа над самим собой. Вот побудить человека трудиться над собой – это, конечно, непросто. И вы правильно говорите, что мы сейчас много за последние 25 лет обозначили и проблем новых, и даже пути их разрешения, но нельзя нам замыкаться, только вот рассказывая об этом друг другу, только в церковной ограде. Мир, несомненно, ждет доброго слова, и каждый христианин, пусть человек этот не является постоянным прихожанином храма, но...
Ну, он, так скажем, еще на пути.
На пути, да. Каждый христианин, то есть если ты крестился и веруешь в Бога, должен понимать, что на тебе великая миссия и ответственность. И расскажи своим коллегам в перерыве, что в тех или иных бедах возможно привлечь Божию помощь в молитве, какие-то привычные, так скажем, душевредные схемы взаимодействия между людьми, а не вовсе не один единственный путь в своих делах, поступках. Вот не просто теория, не просто передача суммы знаний, а конкретные дела в мелочах, в обыденности, на работе, дома, на лестничной площадке, в транспорте. Не нужно забывать о том, что Бог создал нас людьми и наделил величайшим даром, свободой воли, и создал нас по своему образу и подобию. Никакие человеческие греховные устои, привычки не могут это изменить и скорректировать.
Слава Богу, да. И у вас вот в школах там не встречается уже какого-то там противодействия, непонимания, то есть вот не жалуются вам педагоги, то есть, если приходит священник в школу или там основу православной культуры препятствий не находит?
Нет, вы знаете, вот у нас, согласно официальным данным Комитета образования, 50,5% школьников 4 класса вместе с родителями выбирают основу православной культуры, и более того, священник становится сейчас очень желанным гостем в школах. Вот, например, осенью 2016 года с одним из образовательных учреждений Биробиджана мы реализовали проект, опять же, в рамках православной инициативы «России верные сыны». Этот проект был реализован Биробиджанской епархией и казаками станицы Тихонькая, которая объединяет казаков, проживающих в городе Биробиджане. В рамках работы по этому проекту был создан школьный музей казачества, было подготовлено знамя с изображением Спаса Нерукотворного, был совершен чин освящения этого знамени, торжественная прибивка к древку. И вот это только, так скажем, может быть, одна из частей работы священника в школе. Даже в тех школах, где не изучают основы православной культуры, что вот я для себя так неожиданно открыл, священника с радостью приглашают и на первосентябрьские мероприятия, и в дни государственных праздников, которые переплетаются с праздниками церковными, не относятся настороженно к человеку в рясе. И более того, когда приходит молодой священник, который просто как человек интересен, то это вызывает у детей такой восторг, что ли, положительные эмоции, и это радует учителей. Потом дети рассказывают родителям, родители меняют свое отношение к церкви в целом, к священнослужителям в частности. И вот поэтому учителя со своей стороны и администрация школьная в дальнейшем как-то уже не видит особой проблемы, каких-то препятствий, не имеет смущений.
Слава Богу. Это ведь при том, что у вас же еще и довольно большой процент населения разных национальностей-то, русских, там сколько у вас?
Точный процент не скажу, но большинство, ну, хоть примерно. Большинство, примерно 80% населения.
А остальные там разные самые национальности и вероисповедания?
Да, да, разные национальности, разные вероисповедания, но как-то вот не стоит вопрос в процессе взаимодействия.
Конфронтации,
да.
Вот, да уж эти времена, слава Богу, прошли.
Да. Да, это очень радует. Это просто великое достижение всех людей, которые там живут и трудятся. И вот еще такой был интересный момент. В начале этого года, 2 и 3 января, мы провели, как и в прошлом году, в начале 2016 года также, турнир по хоккею с мячом на кубок епископа Биробиджанского и Кульдорского.
Как интересно.
Казалось бы, вот...
Ну, вы сами, что ли, этим видом спорта увлекались или как-то?
Ну, как зритель только, не как участник. Я хотел бы вот здесь особое внимание обратить на то, что, казалось бы, это не церковное мероприятие, это с нашей стороны, это была поддержка именно спортивного занятия детей, но участвовало 4 команды из разных школ города. Родители были в восторге от того, что церковь, как вот говорили потом и в телевизионных интервью, и подходили, благодарили нас, обращает внимание на детей, независимо от того, являются ли они прихожанами или нет. Родителям было это очень приятно. Они оценили то, что мы предложили детям такую интересную форму и приурочили это в канун праздника Рождества Христова. То есть главная цель была напомнить о празднике Рождества Христова, но, может быть, через такую форму, да. И я уверен в том, что в том числе и это событие сыграло свою роль в посещении затем в рождественские дни наших храмов. Все прихожане постоянные, те, кто регулярно посещает кафедральный собор, другие храмы города, отметили, что в этом году на Рождество был заметно помолодевший состав. Очень приятно было наблюдать, что люди, пришедшие в храм к началу всеночного бдения, началось оно в ночь с 6 на 7 в 22 часа, не покинули храм, немного постояв там, как обычно, подают записки,
как
зажигают
захожане,
свечи,
как захожане делают,
уходят, как бы считая, что вот тем самым праздник почтили. Из пришедших в храм, наверное, процентов 85-90 достояли службу до конца.
Это ночь было... тоже морозная была, Владыка.
Да, ночь минус 24 в рождественскую ночь была, затем мороз еще усилился на святках. Но что интересно, празднику крещения мороз спал.
Как и у нас.
И да. У нас, да, было минус 4, минус 8 в крещенские дни, поэтому было
препятствий
большое,
особых не было, да, чтобы
было,
да,
большое,
погружаться.
Чтобы людей, которые погружались.
Слава Богу.
Но вот это, конечно, радует. Вот эти изменения, положительный настрой, как-то хочется использовать любую возможность, даже какие-то самые
даже
необычные формы.
Неформальные, нетрадиционные. Правда, потому что ведь вот сейчас, к сожалению, дети-то во многом неприкаянные. Ведь сколько было у нас и кружков, и разных всяких форм, и дворцов, пионеров, я не знаю, разных клубов по интересам. Сейчас этого стало гораздо меньше, или оно платное. Поэтому то, что церковь, такой опыт я вот тоже знаю, и в Москве такой, немного этого еще пока. Как-то то ли опасаются такой нетрадиционной формы курирования спорта, то ли просто руки не доходят у священства. Но, во всяком случае, это очень важно, когда действительно дети и родители видят, что в церкви до всего есть дело, что миссия, она же может быть самой разной, это не только проповедь самвона.
Да, и, конечно, мы не учреждение культуры, не какая-то социальная служба.
То есть церковь, подменить невозможно,
конечно,
но...
И конечная цель, вы подхватить. Справедливо заметили, что миссия, да, действительно, конечная цель – это помощь человеку на пути к Богу. И если люди после подобного рода мероприятий задают вопросы о том, когда будет та или иная служба, какие молитвы читать в тех или иных случаях, то это говорит о том, что наши труды в данном направлении не напрасны.
То есть вы вот за эти годы, что вы на кафедре, почувствовали немножко так приток людей все-таки, да? Как-то
да.
Меняется ситуация?
Да, ситуация меняется в лучшую сторону, и это не только я почувствовал, увидел, это отмечают и священники наших приходов, и миряне, которые являются постоянными прихожанами храмов. Это отмечают и власти, поскольку для исполнительной власти, законодательной, конечно, не безразличен нравственный уровень людей. И хотелось бы, чтобы вот это все малое постепенно взращивалось, давало свои плоды и выражалось в конкретных делах, в том, чтобы люди более честно трудились, подходили более ответственно к выстраиванию своих взаимоотношений друг с другом, не обманывали, не предавались каким-то другим грехам и порокам. То есть, чтобы наш вот этот замутненный ручей постепенно очищался и чтобы чистая родниковая вода всегда была достоянием всех, кто проживает в пределах нашего Отечества, независимо от того, в каком мы живем часовом поясе, климатическом. Господь Бог действительно и Пресвятая Богородица избрали Святую Русь как свой особый удел, и каждый из нас, кто здесь рождается, живет, он должен понимать, что к особому духовному благородству призываемся мы. И какие бы ни были у нас сложности, трудности, мы у Бога на особом счету.
Да, не забывать, что Господь Бог вчера, сегодня и вовеки тот же. И никто, как говорится, с нас никакой ответственности не снимет, потому что мы там чего-то не знали или были у нас еще какие-то проблемы. Все это только такое чисто человеческое оправдание. И многие историки вот сейчас свидетельствуют, ну, нам трудно судить, мы ведь тогда не жили, но верим на слово, что действительно вот ситуация начала вот этого века и того, вот эти вот предреволюционные эти годы, они в чем-то очень близко похожи. Ну, так по рисунку основному, что ли, какие-то по раскладу сил. То есть опасность, она все равно сохраняется, потому что мы по-хорошему действительно этих уроков не извлекли. До сих пор, смотрите, какой-то даже фильм выходит, уж что бы казалось, какое-то событие жизни, даже ее культурной-то особо не назовешь. И то сразу на два лагеря. Кто-то резко против, кто-то говорит, что да, так оно и было. Я имею в виду вот эти вот скандальные фильмы сейчас. Вот «Матильда» то ли вышел, то ли готовится. Вот сейчас «Викинг» вышел, и тоже все сразу спорят. И чувствуешь вот по этому вот расколу, что все-таки до единства нам очень-очень далеко, и что вообще успокаиваться-то, почивать на лаврах и считать, что мы все поняли и больше такого не повторим, тоже еще не приходится. Работы, да. Непочатый край.
Совершенно верно. И мы должны еще не забывать, как люди верующие, о том, что все-таки являемся носителями поврежденного грехом человеческого естества. И это будет давать о себе знать до нашего последнего издыхания. И иной раз не знаешь, как ты себя проявишь, с какой стороны, с хорошей или с непотребной. И всегда, пока мы будем жить на земле, мы всегда будем соприкасаться с тем, что наша греховность, она будет влачить,
тянуть вниз.
Да, и вот преодолевать ее — это тяжелейший труд.
Вниз-то всегда легче, чем вверх, да.
Конечно, да.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
В программе радиостанции «Радонеж» вы слушаете беседу с Преосвященным Ефремом, епископом Биробиджанским и Кульдурским.
И вот при всех наших положительных тенденциях у нас, конечно, не должна отключаться бдительность, духовное трезвение. Очень важно проявлять такую благоразумную рассудительность, когда какие-то провокационные события в нашей жизни происходят, когда нас пытаются действительно вот привести к какому-то разделению, пусть в отдельном вопросе, но конечная эта цель, чтобы это разделение было глобальным.
Смутить в чем-то, посеять свои мысли вражеские.
За всем этим, конечно, стоят духи злобы поднебесной, как говорит Священное Писание. Люди, к сожалению, очень часто внушения от этих духов злобы поднебесной принимают с легкостью, притворяют потом в виде каких-то своих слов, дел, и христианин, а особенно люди монашествующие, те, кто является воцерковленным человеком, они, конечно, своей молитвой должны мир сохранять от повреждения, ну и конкретными делами, несомненно, да.
Ну, никто нас за нас не спасет, если мы сами будем расслабленными и тоже как-то идти на компромисс. А частенько такое и сам, к сожалению, переживаешь и наблюдаешь, что хочется там как-то не ссориться, вроде мир. Мир, он тоже, в общем, порой такой, что молчанием предается Бог. Очень ярко видно, вот действительно поле битвы сердца человека, очень ярко видно это даже вот на примере семьи. Уж казалось бы, уж куда теснее, куда ближе, а столько всяких проблем. У вас тоже ведь, наверное, вот эта работа как-то ведется, да, какая-то кризисная помощь семье, женщинам. Оказывается, такое наступление на семью идет даже вот со стороны законодателей. То есть очень сильно эти идеи ювенальной юстиции пытаются протолкнуть. Только в одном месте вроде победили, чуть успокоились, смотришь, оно, как это говорится, гонишь дверь, оно в окно. В таком режиме вечной борьбы, может быть, и жить устаешь, но с другой стороны, мы церковь воинствующая.
Да, несомненно, мы не должны это забывать. Но что касается хранение ценностей семьи, воспитание, то также вот есть при нескольких приходах нашей епархии семейные клубы. Это объединение семей, независимо от количества детей. Есть даже супруги, которые еще пока не имеют детей. Именно сплочение вокруг отстаивания традиционных ценностей наши, да? семьи и помощи тем, кто находится в каком-то кризисе. Ведь часто людям достаточно, может быть, одной-двух бесед, и семья, которая находилась уже на грани распада, обнаруживает, что, оказывается, те проблемы, которые у них есть, это вовсе не проблема, а какие-то...
Только их, да.
Да, какие-то отблески проблем, что ли, или закравшиеся недоразумения. И вот работа с семьями, она выстраивается, конечно, прежде всего в форме семейных клубов. И, к сожалению, конечно, вот на территории нашей области очень... большой процент, примерно половина семей, если брать по отношению к зарегистрированным бракам, примерно половина семей распадается. Это все, конечно, от отсутствия прочной духовно-нравственной основы. Когда людям не на что опереться, их ничто не объединяет, ничто не удерживает, и это очень печально. У нас никогда так не было в нашем Отечестве, как сейчас мы это наблюдаем.
Это уже навязанная такая-то модель, что ли, привычка жить для себя. Стало мне плохо, чего я буду мучиться?
Без детей. И вот не так-то просто убедить молодежь в том, что все-таки, когда человек держится традиционного образа жизни вообще в самом широком смысле, только в этом случае он может в полноте быть приобщенным к обычному земному человеческому счастью и постепенно готовиться к переходу в вечность. Но большое противодействие, конечно, это и средства массовой информации, интернет.
Вот главным образом, да, главный наш враг, с которым мы пока не в силах бороться, на равных, скажем так, потому что у них гораздо больше информационных ресурсов. Но у вас тоже ведь, наверное, в епархии, там, не знаю, газета?
Да, есть, ну, конечно, прежде всего, это официальный сайт епархии. Регулярно выходит радиопередача «Златоуст» в эфире ГТРК «Бира», часть нашего всероссийского телерадиовещательного
холдинга. Да, есть. А готовят эти программы светские журналисты или как? По-разному?
Светский журналист выступает в качестве ведущего, а гостем, который наполняет именно идейным содержанием, является священник.
Замечательно.
Практически к каждому церковному празднику выходит отдельно либо интервью, либо просто краткая информация о богослужениях, истории, идейном смысле праздника. Не остаются, и спасибо им огромное, наши СМИ в стороне. Очень активно интернет-ресурсы, которые отображают информационную картину дня нашей области, с большой радостью публикуют события, новости и события епархиальной
жизни. Ну, если у вас есть информационный повод, что же они не будут? Для них это самое-самое.
Самое интересное, что вот совсем недавно мы сразу же после праздника Крещения Господня подвели итоги фотоконкурса уже «Храм в сердце моем». Это был совместный проект Биробиджанской епархии и информационного агентства на сайте...
Вашего местного.
Местного,
тоже, да?
Да. Но оно, что интересно, читается далеко и за пределами нашей области. В частности, в Израиле очень много читателей по понятным причинам.
А, ну да, вы же там, можно сказать, побратимы область, да?
Да, и информационное агентство предложило епархии провести на своем ресурсе фотоконкурс, где могли бы быть размещены фотографии людей или интерьера храма. И само издание отметило, что никакое другое вот подобного рода мероприятие, которое предполагало бы большое число участников, не вызвало такого отклика, как данный фотоконкурс. Условия были предельно простые, нужно было запечатлеть тот или иной момент, связанный с богослужением, с храмом, выложить на сайт, и посетители отмечали понравившиеся фотографии. Там была особая настройка, которая не позволяла более 2 фотографий отметить одному посетителю. То есть, можно сказать, объективный результат был. Были подведены итоги, и посетители этого информационного портала выкладывали фотографии не просто, например, расположение храма или какого-то внутреннего убранства церкви.
Ну, то есть какие-то традиционные.
Традиционные, такие, да? Да, виды. А выкладывали люди фотографии, которые запечатлевали их переживания посещения храма. Предстояние у иконы, совместная молитва. Очень много было фотографий, где родители были запечатлены с детьми. И мы, конечно, вышли за рамки положения. Там предполагалось 1, 2, 3 место по 1 победителю в 3 номинациях. То есть могло бы быть 6 победителей. Но решили в каждой номинации сделать еще отдельные места.
Так потом... много претендентов было, да?
Да, действительно, было очень много участников. Очень много голосов было отдано за фотографии. Когда мы вот подводили итоги конкурса, было видно, что участники были люди невоцерковленные, большей частью, но они не остались в стороне от призыва так или иначе проявить свою причастность к церкви.
Может быть, для них это был и повод зайти в храм. Кто
действительно
знает?
Да. И, может быть, еще и для многих других людей это станет таким хорошим поводом. Поэтому вот взаимодействие со средствами массовой информации, оно не всегда получается просто, но там, где находится какая-то договоренность, компромисс, желание соработничества, всегда выражается в таком благодатном результате.
Нет, это очень интересная идея, потому что фотографии искусства массовые, теперь тем более уж все и с хорошими телефонами-то почти. И сама идея, действительно, храм в сердце моем. То есть, вот, ну, не просто, как раньше, там, фильмы документальные о церкви, это вот показывают там крестный ход до богослужения. Фильмы уже поднимаются до обобщений, там, притч философских. Также и фотографии. Вот вы отметили, что там действительно именно переживания. То есть, люди уже на другом каком-то качественном уровне находятся, да, отношение к церкви, надо надеяться. И сами по себе вот современные эти средства, я вот слушаю вас и вспоминаю, к интернет, который уж мы столько тоже клянем, но ведь все же можно обратить во благо, и Господь же это нам недаром дает, все может послужить ко спасению. Как мы в интернете вот сейчас общаемся, буквально это все облетает. У меня вот есть группа, казалось, паломничество. Вы знаете, там часто бывает так, что просят молитву за какого-то младенца. Вот он сейчас в реанимации, вот плохо, а родители не воцерковлены. Помолитесь вы, братья и сестры. Через, смотришь, там 2-3 дня пишут, что младенец там вышел из комы, попросил там есть или там вот что-то такое произошло, и они прям со слезами благодарят за молитву. Думаешь, ну вот оно делание, чудо, которое совершилось на наших глазах при нашем участии. И родители после такого потрясения идут в храм. То есть вот мы ежедневно становимся свидетелями каких-то таких событий, которые нас какое-то такое вот виртуальное братство православное. И ведь тут есть люди, которые в какой-то степени совсем мало воцерковлены или вообще не воцерковлены, но они в этом участвуют и, может быть, даже и через это тоже приходят к вере.
Да, и вот я как-то в начале своего общения с разными людьми через интернет относился немного настороженно. И даже вот...
Да, все через это прошли,
то,
да.
Что иногда с неким небрежением к разного рода вопросам. А потом и понял сейчас, что очень важно, независимо от того, в каком стиле тебе написали, какой повод был, как-то вот заговорить с человеком, и далее уже Христос действует. Он всегда взращивает душу человека. Наше дело только вот где-то поддержать словом, делом. И тот же интернет можно использовать совершенно в различных направлениях, но те, кто так или иначе к этому средству связи причастен...
А сейчас молодежь-то вся причастна.
И сейчас, да, особенно, наверное...
С деток уже.
Проповедь нельзя игнорировать, да, в разных формах предпринимать. И если человек потом, даже вот несколько случаев было, когда задают какой-то вопрос, получают ответ, там, может быть, совет, и потом уже даже забываешь, что ты с этим человеком общался, и где-то спустя полгода или год благодарят за когда-то вовремя сказанное слово.
Какой-то импульс этот полученный,
да? И вот показывают, что я вот уже сейчас там регулярно исповедуюсь и причащаюсь, а мы там с другом или там с сестрой стали ходить в храм чаще, чем раньше. Раньше заходили там 2-3 раза в год, сейчас стараемся там хотя бы раз в месяц приходить. Это все радует, конечно, и тоже, наверное, своего рода заметка должна быть у каждого из нас. Вот Господь, Он настолько с такой великой любовью к человеку действует в мире, и то, что было и 100 лет назад, и 1000 лет назад, и 2000 лет назад, по большому счету-то человек, он не изменился, изменились только, может быть, поводы, которые которые приводят к каким-то там грехам,
искушений, порокам, искушений стало больше, очень, мне кажется.
Да, но действие Божьей руки в мире, оно, как вы напомнили всем нам слова Писания, Господь Бог и вчера, и дни сего, вовеки, той же действие любящего Бога Отца, человеколюбца, но при этом, конечно, и праведного судьи, оно сейчас продолжается. И мы извлекаем уроки из минувшего столетия, должны жить здесь и сейчас, и не забывать о том, что за каждое слово, за каждое дело и помышление Господь Бог с каждого из нас спросит, успеем ли мы раскрыть в себе весь тот благодатный потенциал, который Бог вложил в нас, когда созидал нас в материнском чреве, или нет, это от нас зависит. А препятствий для того, чтобы жить свято, у нас никаких нет сейчас.
Прямо хочется сказать аминь. Я только еще хотела вот о чем спросить, Владыка. Вот сейчас у нас очень увеличилось после известной реформы число епархий. Уж, казалось бы, раньше такие огромные епархии когда-то, там еще увидит архиерея, только по большим там службам он объезжал, и где-то полгода раз могли там его люди видеть, на службе быть. Вы сейчас в связи с тем, что епархии стали меньше, в принципе, в гуще народа, можно сказать, находитесь. Каждый день, наверное, богослужение, а то еще, может быть, и не одно. Каждый день какие-то встречи, тем более, когда епархия вновь создана, и все, как мы говорили, приходится начинать с нуля. Вы как-то почувствовали, вы же, в общем, еще молодой и человек, и епископ, почувствовали вот это вот повседневное вопрошание такое народа, что все время стремятся, может быть, даже вот как-то из первых рук узнать. В общем, неспокойная у вас там жизнь, я так подозреваю, да?
Да,
в этом смысле.
Действительно, у людей есть очень большой и неподдельный интерес. Конечно, всегда радует посещение приходов, когда люди подходят, задают какие-то вопросы свои, просят молитв. Само богослужение,
архиерейское, да, богослужение,
архиерейская служба привлекает людей. И как батюшки, которые служат на приходах, говорят, что вот когда мы вешаем объявление о том, что будет епископ, то видно по храму, что приходят и
больше
в том числе
людей.
И те люди, которые редко в храм ходят, или вообще даже новые какие-то люди появляются. Я еще вот с такой столкнулся тенденцией, что многие люди, они очень ценят, когда у них появляется возможность соприкоснуться со священнослужителем. И, наверное, вот то, что, как вы говорите, мы находимся в гуще людей, это очень важно. И слава Богу, что у нас, так скажем, кадрово это возможно. Есть и священнослужители, и епископы. Быть ближе к людям и проповедовать Христа распятого и воскресшего в непосредственной беседе с людьми.
Как в первые времена христианства, можно говорить.
Да. Опять же, ничего не изменилось в этом смысле.
Ну, священнослужителей-то все равно, наверное, не хватает, так уж говорить.
Конечно,
где
не
их
хватает,
много,
и храмов не хватает, и священнослужителей не хватает. Но в том объеме, который есть, многое удается все-таки сделать, да, и, опять же, очень много путей для проповеди, для миссии. Очень часто люди, которые не ходят вообще в храм, но вот если соприкасаются со священником, так или иначе обнажают давно волнующие их вопросы. Где-то вот появляешься на общественном мероприятии, на конференции, обязательно подойдет не один, 3-5 человек или даже больше, задают как конкретный практический вопрос, связанный с верой. По форме вопроса видно, что человек является невоцерковленным, может быть, даже далеким, может быть, даже руководствуется какими-то околоцерковными представлениями. Но радует то, что в душе данного человека нет безразличия к духовной жизни, к духовной стороне.
То есть уже как-то зерно уже там первые всходы, что ли, какое-то, какие-то
да.
дает.
И, конечно, для нас, священнослужителей, очень важно, чтобы миряне не оставались в стороне. Мы церковь, это и клир, и миряне, и глава наш Христос, и святые, которые нас укрепляют своими молитвами, и каждый из нас является соработником. Поэтому вновь и вновь хотел бы повторить, что независимо от того, где живет человек, в каком он находится звании, чине, какого он возраста или пола, он является соработником у Христа и помощником конкретного священника в деле проповеди о Христе.
Дай Господь нам об этом помнить повседневно, об этой высокой миссии. Спаси Господи, дорогой Владыка.
Хотел бы поблагодарить вас за приглашение. Очень радостно всегда соприкасаться с радиостанцией «Радонеж», а тем более в качестве гостя в студии, за возможность обратиться к большому числу ваших благодарных слушателей.
Мы сами ей очень дорожим, этой возможностью. Да?
Спаси Господи, дай Господи всем вам сил, неоскудевающей духовной крепости, всем вашим радиослушателям, чтобы те добрые семена, которые благодаря радио «Радонеж» сеются в эфире, они давали всходы. И каждый конкретный человек, конечно, должен знать, что когда семя падает на почву, оно произрастает только тогда, когда трудишься, поливаешь, удобряешь, прилагаешь огромный труд. И в этом смысле вы, как радиостанция, ваша многочисленная аудитория, как братья и сестры во Христе, конечно, все Богом призываетесь, все мы призываемся Богом для того, чтобы быть солью для мира. И у вас это, несомненно, очень хорошо получается. Дай Господи, чтобы умножалась ваша аудитория и наша паства, и как можно большее число людей за время своего бытия на земле приобщалось к вечности и переходила вечность в мире, радости, в примирении с людьми и с Богом.
О чем нам еще просить? Слава Богу! Спаси Господи! Просим у ваших святых молитв в тех вот дальних-дальних от нас уголках, но все равно радостно думать о том, что вот и там, и о нас, труждающихся здесь, помнят, воздыхают. Дай Бог, чтобы когда-то мы там звучали на волнах, пока только в интернете. Спасибо большое, и
спасибо,
будем рады
огромное
новой встрече. Дорогие братья и сестры, напоминаю, что сегодня в нашем эфире был Высокопреосвященный Ефрем, епископ Биробиджанский и Кульдурский.
Спаси вас, Господи, братья и сестры. Всем вам желаю благодатной молитвы. Всем вам желаю неоскудевающего здравия, душевного и телесного, желания созидать, помогать друг другу. И да благословит всех вас Господь.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Епископы Николая, Евгения, Елены, Димитрия, Дионисия, Иулии, младенца Марии, Елены, Романа, Екатерины, от роковицы Марии, младенца Софии, отрока Иоанна, тяжко болящего Владимира, болящих Зинаиды, Натальи, Михаила, Нины, Екатерины, Анастасии, Людмилы, Елены, а также рабов Божиих болящих Валентины, Марии, Николая, тяжко болящих Нины, Галины, Надежды и рабов Божиих Иулии, Димитрия, Елены, Дарьи с очадами, Никиты, Валентины, болящей Александры, болящей Инны, Нины, болящей Надежды, Галины с очадами, Артемия.
Радиостанция «Радонеж» в пакете «Триколор ТВ». С 17 сентября православное радио «Радонеж» круглосуточно в радиопакете крупнейшего российского оператора спутникового телевидения «Триколор ТВ». «Триколор ТВ» крупнейший российский спутниковый оператор, осуществляющий с декабря 2005 года цифровое вещание пакета телевизионных каналов на европейскую часть территории России, а также территории Сибирского, Уральского и части Дальневосточного округов. В рейтинге крупнейших спутниковых ТВ-операторов в мире «Триколор ТВ» занимает вторую строчку по количеству абонентов. Зрительская аудитория оператора – более 40 миллионов человек. «Триколор ТВ» смотрит примерно каждый четвертый житель страны. Помимо основной услуги – телевизионного вещания, «Триколор ТВ» предлагает абонентам спутниковый радиопакет из 33 лучших российских радиостанций. Теперь среди них и радио «Радонеж». Слушайте радио «Радонеж» круглосуточно в пакете «Триколор ТВ».